Кровь совершенно высохла. Изменила цвет, и если бы не удивительная белизна камней, похожих на известняк, Роган, наверное, ничего бы и не заметил. Он пробовал установить, в каком направлении шел человек, истекающий кровью, но не смог. Так что он двинулся наугад, вверх по ущелью, рассудив, что, возможно, этот человек был ранен во время битвы циклопа с тучей и старался уйти от ее центра. Следы петляли, иногда исчезали и, наконец, привели его к пещере, которую он осматривал одной из первых. Тем больше удивился он, когда оказалось, что рядом с ее отверстием зияет расщелина с отвесными стенами, похожая на колодец. Именно туда вел кровавый след. Роган встал на колени и склонился над полутемным отверстием. Он готовился к самому худшему и все же не сдержал сдавленного возгласа, потому что прямо на него глядело пустым взглядом лицо Бенниксона со скаленными зубами. Он узнал геолога по тонкой золотой оправе очков, стекла которых по слепой игре случая уцелели и ярко сверкали в свете, отраженном от известняковой плиты, наклонно торчащей над этим каменным гробом. Бенниксон вертикально висел, заклинившись плечами между двумя глыбами. Рогану не хотелось бросать его здесь. Но когда он, пересилив себя, попробовал приподнять труп, то почувствовал сквозь плотный материал комбинезона, как тело расползается у него под руками. Разложение, ускоренное воздействием солнца, сделало уже свое дело. Роган только расстегнул молнию нагрудного кармана на комбинезоне и вынул оттуда опознавательный жетон ученого. Перед тем, как уйти, он, напрягая все силы, придвинул одну из ближайших каменных плит и прикрыл ею каменную гробницу. Уже уйдя оттуда, Роган подумал, что следовало бы, вообще говоря, определить радиоактивность останков, потому что это в известной мере помогло бы выяснить, что случилось с Бенниксоном и с другими. Если бы уровень радиоактивности оказался очень высоким, это означало бы, что погибший находился поблизости от поля битвы. Но он забыл это сделать, а теперь уже ничто не заставило бы его снова отвалить могильный камень. Вместе с тем Роган понял, какую большую роль в его поисках играет случай. Ведь ему казалось, что все окрестности этой пещеры он осмотрел весьма обстоятельно. Новая мысль пришла ему в голову, и он поспешно двинулся по кровавому следу, ища его истоки. След вел почти по прямой линии вниз, будто бы к месту битвы. Но метров через 300 внезапно свернул в сторону. Геолог потерял колоссально много крови. И было просто поразительно, что, несмотря на это, он ушел так далеко. Камни, на которые после катастрофы не упало ни капли дождя, были обильно залиты кровью. Роган взобрался по неустойчивым крупным глыбам и очутился в небольшом углублении под ребристым каменным выступом. Первое, что он увидел, была неестественно большая подошва металлической стопы робота. Роктан лежал на боку, рассеченный посередине, видимо, очередью из Вейра. Невдалеке полулежал, опираясь на скалу, чуть не пополам согнутый человек в шлеме, почерневшем от копоти. Он был мертв. Излучатель все еще висел на его безвольно разжавшейся руке, блестящим дулом упираясь в камни. Роган сначала не решался притронуться к мертвецу, только пытался, стоя на коленях, заглянуть ему в лицо, но оно было так же изуродовано разложением, как у Бенниксона. Потом он распознал широкую плоскую геологическую сумку, переброшенную через плечо сидевшего. Это был сам Реньяр, руководитель экспедиции, подвергшийся нападению в кратере. Измерения радиоактивности показали, что Арктана уничтожили разрядами Вейра. Индикатор отмечал характерное наличие редкоземельных изотопов. Роган хотел было взять опознавательный жетон, но теперь его на это уже не хватило. Он только отстегнул сумку, при этом можно было не касаться тела. Но сумка была битком набита одними лишь образцами минералов. Поэтому Роган отковырял ножом монограмму Реньяра, прикрепленную к сумке, спрятал ее и, снова глядя на неподвижные тела, попытался сообразить, что же, собственно, тут произошло. Похоже было на то, что Реньер стрелял в робота, но почему? Может, тот напал на него или на Бенниксена? А, впрочем, разве при амнезии человек способен защищаться от нападения? Он понимал, что ему не разгадать этой загадки, а между тем надо было продолжать поиски. Он снова поглядел на часы. Скоро 5. Кислорода дальше не хватит, надо было возвращаться. Тут ему пришло в голову, что можно вывернуть кислородные баллоны из аппарата Реньяра. Он снял аппарат со спины трупа, обнаружил, что один баллон еще не тронут. Заменил им свой опустевший, а потом начал укладывать камни вокруг тела Реньяра. На это ушел чуть ли не час. Но он считал, что мертвец все равно щедро расплатился, уделив ему свой запас кислорода. Когда могильный холмик был готов, Роган подумал, что вообще-то неплохо бы ему прихватить оружие, ведь излучатель наверняка не полностью разряжен. Но мысль возникла слишком поздно, так что он ушел ни с чем. Было без малого 6. Роган так устал, что еле ногами двигал. У него были еще 4 тонизирующие таблетки, он принял одну и вскоре встал, чувствуя прилив сил. Он не имел ни малейшего понятия, откуда начинать дальнейшие поиски, поэтому пошел напрямик к каменным воротам. До них оставалось еще около километра, когда счетчик отметил возрастание радиоактивности. Пока она была относительно невысокой, поэтому Роган шел дальше, внимательно глядя по сторонам. Ущелье извивалось, и поэтому скалы были оплавлены лишь кое-где. Но по мере того, как он продвигался к воротам, этой характерной потрескавшейся глазури становилось все больше. Наконец Роган увидел огромные глыбы, все в застывших пузырях. Их поверхность кипела от разрядов антиматерии. Тут ему, собственно, уже нечего было делать, но он все шел вперед. Счетчик начал теперь стрекотать все быстрее и быстрее. Стрелка бешено танцевала по шкале. Наконец Роган увидел издалека обломки каменных ворот. Они упали в котловину, залитую расплавленным камнем, будто застывшей водой. Это был дьявольский след битвы, распыливший ложе потока. Стены ущелья внизу покрылись толстой скорлупой лавы, а черный мех металлических зарослей повис обгорелыми лохмотьями. Чуть подальше в каменных стенах зияли громадные проломы, более светлые по цвету. Роган поспешно повернул назад. И снова выручил случай. Когда он на обратном пути подошел к следующим за полем боя гораздо более широким каменным воротам, то поблизости от места, которое он недавно проходил и осматривал, в глаза ему сверкнул какой-то металлический предмет. Это был алюминиевый редуктор кислородного аппарата. В неглубокой щели между большой скалой и ложем испарившегося ручья темнела спина в обгоревшем комбинезоне. Труп был без головы. Ужасающая сила взрывной волны перебросила человека через нагромождение камней и размозжила его тело о скалу. Поодаль лежала ничуть не поврежденная кобура. В ней был аккуратно пригнанный, блестящий, словно только что вычищенный веер. Роган забрал его себе. Он пытался опознать погибшего, но не смог. Двинулся дальше вверх по ущелью. Свет на восточном склоне был уже красным, и словно пылающий занавес поднимался все выше, по мере того, как солнце уходило за горный хребет. Было без 7:15. Роган просто не знал, что делать. Пока что ему везло, по крайней мере в том смысле, что он выполнил задание, уцелел и мог возвращаться на корабль. В том, что 4-й человек тоже погиб, у него уже не было сомнений, да, впрочем, он был почти убежден в этом еще на корабле. Сюда пришел, чтобы полностью удостовериться. Так имеет же он теперь право возвращаться. Запас кислорода, которым он обязан Реньяру, хватит еще на 6 часов. Но впереди ведь целая ночь. Ночью он ничего не сможет делать, даже не из-за тучи, а из-за того, что скоро совсем выдохнется. Он глотнул очередную тонизирующую таблетку и, ожидая, пока она подействует, пытался составить хоть мало-мальски толковый план дальнейших действий. Черные заросли в вышине у края скал заливало багровое зарево заката, и в его свете острые кустов сверкали и переливались глубоким фиолетовым огнем. Роган все не мог решиться. И сидя вот так у отверстия большой пещеры, он услыхал надвигающееся тяжкое жужжание тучи. Странное дело, он ничуть не испугался. Его отношение к туче за один этот день поразительно переменилось. Он знал, или, по крайней мере, ему казалось, будто он знает, что он может себе позволить. Точно альпинист, которого не отпугивает смерть, таящаяся в трещинах ледника. Правда, он и сам еще толком не разобрался, что за перемена в нем произошла. Он не мог вспомнить, когда впервые, глядя на черные заросли, переливающиеся на склонах всеми оттенками фиолетового цвета, приметил их угрюмую красоту. Но теперь, уже видя черные тучи, а приближались две тучи, взлетевшие с обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался укрыться, прижимаясь к камням. В конце концов, было неважно, сидел он или лежал, если только аппаратик продолжал работать. Сквозь материал комбинезона Роган коснулся его круглого, как монетка, донышка и кончиками пальцев ощутил тончайшую вибрацию. Он не хотел накликать опасность и уселся поудобнее, чтобы не шевелиться без надобности. Тучи теперь громоздились по обеим сторонам ущелья. Их черную клубящуюся массу словно пронизывал какой-то поток организующих импульсов, потому что они сгущались на краях, образуя почти вертикальные колонны, а в середине выпячивались, тянулись друг к другу и все больше сближались. Похоже было, что какой-то незримый титан-скульптор с необычайной быстротой придавал им форму. Несколько беглых разрядов пронизало воздух между самыми сближенными местами туч, которые будто бы рвались друг к другу, а все же оставались на месте, и только все стремительнее клубились в центре. Блеск этих молний был удивительно тусклым. Обе тучи сверкнули в нем на мгновение, как застывшие в полете мириады черно-серебряных кристалликов. Потом, когда в скалах несколько раз прокатилось эхо громовых раскатов, слабое и приглушенное, словно его накрыли звукопоглощающим материалом, обе стороны Черного моря, вибрируя, напрягаясь до предела, соединились и проникли друг в друга. Воздух под ними потемнел, будто солнце уже зашло, и тут же возникли в нем какие-то странные извилистые линии. Роган очень нескоро понял, что это гротескно искаженное отражение каменистого дна ущелья. Эти воздушные зеркала под потолком тучи колебались и распадались, и вдруг он увидел гигантскую, макушкой упирающуюся в тучу человеческую фигуру, которая неподвижно глядела на него, хотя само изображение непрестанно вибрировало и прыгало, то угасая, то снова вспыхивая в таинственном ритме. И снова прошло несколько секунд, прежде чем Роган узнал собственное отражение, висящее в пустоте между боковыми колоннами тучи. Он был так изумлен, до такой степени потрясен непонятными действиями тучи, что забыл обо всем. Мелькнула у него мысль, что, может быть, туча знает о нем, о присутствии последнего живого человека среди скал ущелья. Но и этой мысли он не испугался. Не потому, что это было слишком невероятно, он уже ничего не считал невозможным, а просто он жаждал участвовать в этой все более мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, никогда не поймет».